Джейн Эйр. Кассета 9. Я откашлялась, чтобы придать своему голосу твердость. «Все вокруг изменилось, сэр, и я тоже должна измениться. В этом не может быть сомнения. Чтобы избежать мучительных колебаний и постоянной борьбы с сердечной склонностью и воспоминаниями, есть только один путь. У Адели должна быть новая гувернантка». «Ох, Адель уедет в школу. Я уже все устроил. Я отнюдь не собираюсь мучить тебя гнусными воспоминаниями, связанными с Тронфельхоллом, этим проклятым местом, проклятым, как шатер Ахана, мерзостным склепом, в котором живое воплощение смерти вопиет к ясному небу. Этой тесной каменной преисподней, где властвует один только реальный дьявол, худший, чем легион воображаемых. Джейн! Ты не останешься здесь, и я тоже. Как жаль, что мы встретились в Тронфельде, где таятся привидения. Я потребовал от своих домочадцев, еще не зная тебя, чтобы от тебя было скрыто все, касающееся этого проклятого места. Я просто боялся, что ни одна гувернантка не согласится жить при Аделе, зная, как кто обитает в этом доме. Но я не мог удалить больную в другое место, хотя у меня и есть еще один старый дом – Фернидане. Он еще более безлюден и уединен, и там я мог бы спокойно держать ее, если бы не вредная для здоровья местность в лесной глуши. Это и заставило меня отказаться от подобного плана. Вероятно, сырые стены скоро бы освободили меня от моей обузы. Но каждый грешник грешит по-своему, а я не имею склонности к тайному смертоубийству, даже в тех случаях, когда ненавижу безгранично». Однако скрывать от тебя присутствие этой сумасшедшей женщины было все равно, что, накрыв ребенка плащом, положить его под ядовитым деревом. Уже одно дыхание этой фурии отравляет воздух. Но я запру Тронфельхолд, заколочу парадный вход и забью досками окна первого этажа. Я дам миссис полдвести фунтов в год, чтобы она жила здесь с моей женой, как ты называешь эту страшную ведьму. Грейс на многое пойдет ради денег. А кроме того, здесь останется с ней ее сын, трактирщик. Она будет не так одинока, и он сможет помогать ей во время приступов бешенства моей жены, когда той вздумается сжигать людей в их кроватях, бросаться на них с ножом или впиваться им в горло. «Сэр», — прервала я его, — «вы беспощадны к несчастной женщине. Вы к ней несправедливы. Вы говорите о ней с отвращением, с мстительной ненавистью. Это жестоко. Она же не виновата в своем безумии. Джейн, моя любимая крошка, так я буду звать тебя, ибо оно так и есть. Ты не знаешь, о чем говоришь, и опять неверно судишь обо мне. Не потому я ненавижу ее, что она безумна. Будь ты безумна, разве бы я ненавидел тебя?» «Думаю, что да, сэр». «Тогда ты ошибаешься, и ты меня совсем не знаешь». Не знаешь, на какую любовь я способен. Каждая частица твоей плоти так же дорога мне, как моя собственная. В болезни и в страданиях она все равно мне дорога. У меня есть убежище, надежный приют, где меня не будут преследовать ненавистные воспоминания, нежелательные вторжения или ложь и злословие. «Возьмите с собой Адель, сэр», — прервала я его. «Вы будете не так одиноки». «Что ты хочешь сказать, Джейн? Я уже объяснил тебе, что отправлю Адель в школу. Зачем мне общество ребенка? К тому же и не моего собственного, а незаконной дочери какой-то французской танцовщицы. Зачем ты ее навязываешь мне? Зачем хочешь, чтобы она служила для меня развлечением?» «Вы говорили, что хотите уединиться, сэр, а одиночество и отрешенность мучительны, они не для вас». «Одиночество, одиночество!» Подхватил он с раздражением. «Я вижу, что должен объясниться. Что значит это выражение сфинкса на твоем лице? Ты будешь со мной в моем одиночестве, понимаешь?» Я покачала головой. Нужно было немалое мужество, чтобы рискнуть на это немое возражение, видя, как он все больше волнуется. Он бегал по комнате, но тут вдруг остановился, словно прикованный к месту. Он посмотрел на меня долгим и пристальным взглядом. Я отвела глаза, уставилась на огонь и постаралась принять спокойный и уверенный вид. «Вот уже опять задоринки в нелегком характере, Джейн», — сказал он наконец и притом более спокойно, чем можно было ожидать, судя по его виду. Шелковая нить до сих пор скользила ровно, но я знал, что рано или поздно появится узелок и начнутся всякие затруднения. И вот они. Тысячи поводов для недоразумений, отчаяния и бесконечных тревог. Клянусь, надо быть каким-то Самсоном, чтобы распутать эти узлы. Он снова заходил по комнате, но затем остановился прямо передо мной. «Джейн, ты хочешь послушаться здравого смысла?» Он наклонился и приблизился к моему уху. Я поняла, что еще мгновение, еще один бешеный порыв, и я уже не смогу справиться с ним. Только сейчас, в эту минуту, ускользающую секунду, я еще имею возможность подчинить его своей воле и держать. Я чувствовала присутствие какой-то особой внутренней силы, какого-то таинственного воздействия, которое поддерживало меня. То была поистине критическая минута, но она была не лишена своеобразного очарования, такого, какое, может быть, испытывает индеец, когда мчится в своей пироге по речной стремянке. Я взяла его стиснутые руки, расправила судорожно сведенные пальцы и мягко сказала: «Сядьте, я буду говорить с вами, сколько вы захотите, и выслушаю вас, что вы собираетесь сказать, и разумное, и неразумное». Он сел, но все еще молчал. Я уже давно боролась со слезами, зная, что ему будет неприятно видеть меня плачущей. Но теперь я решила дать волю своим слезам. Если он рассердится, тем лучше. Я не стала сдерживаться и разрыдалась. Скоро я услышала то, чего ждала. Он заботливо уговаривал меня успокоиться. Я сказала, что не могу, пока он в таком состоянии. «Но я не сержусь, Джейн. Я просто слишком сильно люблю тебя». А между тем твое личико застыло в такой решительности, стало таким холодным и непреклонным, что я перестал владеть собой. «Тише, вытри глаза». Его смягчавший голос доказывал, что он укрощен. Я тоже начала успокаиваться. Он сделал попытку положить голову мне на плечо, но я не позволила. «Джейн, Джейн», — сказал он с такой бесконечной горечью, что каждый нерв во мне затрепетал. «Ты, значит, не любишь меня». Ты ценила только мое положение и преимущество быть моей женой. А теперь, когда ты считаешь, что я уже не гожусь в мужья, ты вздрагиваешь от моего прикосновения. Точно я жаба или обезьяна. Эти слова резанули меня по сердцу. Но что я могла сказать или сделать? Вероятно, и не надо было ничего, ни делать, ни говорить. Но меня мучили угрызения совести. И, щадя его оскорбленные чувства, я не могла удержаться от желания пролить бальзам на рану, которую нанесла. «Нет, я люблю вас!» — воскликнула я. «И больше, чем когда-либо. Но я не могу показывать вам это чувство и поощрять его в себе, и говорю с вами об этом в последний раз». «Последний раз, Джейн? Как? Ты все еще любишь меня и думаешь, что можешь... живя вместе со мной и видя меня ежедневно, все еще оставаться холодной и далекой? Нет-нет, сэр, этого я, конечно, не смогла бы, поэтому вижу только один выход, но я боюсь, что вы очень рассердитесь. О, скажи, если я буду бушевать, то ты можешь расплакаться. Мистер Джейн, я должна покинуть вас». «На сколько времени, Джейн? На сколько минут, чтобы пригладить волосы, они у тебя растрепались, и освежить лицо, твои щеки пылают?» «Я должна покинуть Торнфилд и Адель. Я должна навсегда расстаться с вами, начать новую жизнь среди чужих людей и в чужом месте». «Конечно. А разве я не сказал тебе то же самое? Не только мы не расстанемся, а наоборот, навсегда соединимся. Что же касается новой жизни, то все так и будет. Ты станешь моей женой. Я не женат. Ты будешь миссис Рочестер и по существу, и формально. Пока я жив, я буду предан одной тебе. Мы уедем на юг Франции и поселимся в беленьком домике, который я когда-то приобрел на берегу Средиземного моря. Там ты будешь вести счастливую, безмятежную и невинную жизнь. Не бойся. У меня и в мыслях нет вовлечь тебя в грех, сделать своей любовницей. Отчего же ты качаешь головой, Джейн? Будь благоразумна. Сэр, ваша жена жива. Вы сами признали это сегодня утром. Если бы я стала жить с вами... я неизбежно сделать бы вашей любовницей. Утверждать другое значило бы лукавить или просто лгать. Он отогнул рукав и показал мне свою руку. Кровь отлила от его щек и губ. Они стали мертвенно бледными. Я была в полном отчаянии. Волновать его, противясь его желанию, было жестоко, но уступить я тоже не могла. Я сделала то, что делают человеческие существа, когда они доведены до крайности. Обратилась за помощью к стоящему выше меня. Слова «Боже, помоги мне!» невольно сорвались с моих губ. «Безумец!» – внезапно воскликнул мистер Рочестер. «Я уверяю ее, что не женат, и не объясню, почему. Я забыла, что она ничего не знает ни об этой женщине, ни об обстоятельствах, которые привели меня к этому роковому союзу. О, я уверен, что Джейн согласится со мной, когда узнает все, что знаю я. Дай мне твою руку, Джанет, чтобы я не только видел тебя, но и осязал. И я в нескольких словах расскажу тебе всю суть. Ты можешь выслушать меня?» «Да, сэр, я могу вас слушать часами». «Я прошу только несколько минут, Джейн. Ты когда-нибудь слышала о том, что я не старший сын вроде, что у меня был брат старше меня?» «Я вспоминаю, что миссис Фэрфакс говорила мне об этом». «А ты слышала, что мой отец был жадным человеком, который выше всего на свете ценил деньги?» «Я слышала, что он был таким». «Ну так вот, Джейн, поэтому он решил не дробить своего состояния. Он и мысли не допускал о том, что придется мне выделить какую-то долю наследства. Все должно было перейти к моему брату Роланду. Но он также не мог примириться и с мыслью, что другой его сын будет беден. Поэтому я должен был выгодно жениться. Он стал искать мне невесту. Мистер Мизон, плантатор и коммерсант Вест-Индии, был его старым знакомым. Мой отец знал, что у него весьма солидное состояние. Он стал наводить справки. Выяснилось, что у мистера Мизона есть сын и дочь, и что отец даст за дочерью 30 тысяч фунтов. Этого было достаточно. Когда я закончил образование, меня отправили на Ямайку, чтобы я там женился на девушке, которая уже была для меня сосватана. Мой отец ни словом не обмолвился о ее деньгах, но зато рассказал мне, что красотой мисс Мизон гордится весь город. И это не было ложью. Она оказалась красивой девушкой, в стиле Блаш Ингрэм, высокая, величественная брюнетка. Ее семья, да и она тоже, хотели завлечь меня, потому что я хорошего рода. Мне показывали ее на вечерах, великолепно одетую. Мы редко встречались наедине и очень мало разговаривали. Она всячески отличала меня и старалась обворожить, пуская в ход все свои чары. Мужчины ее круга, казалось, восхищались ею и завидовали мне. У меня кружилась голова. Я был увлечен и в силу моего невежества, наивности и непонятности решил, что люблю ее. Нет такого безумия, на которое человека не толкнуло бы идиотское желание первенствовать в обществе, а также чувственный угар, слепота и самоуверенность юности, толкающие на бессмысленные поступки. Ее родственники поощряли мое ухаживание, присутствие соперников подстегивало меня. Она делала все, чтобы покорить меня. Не успел я опомниться, как состоялась свадьба. О, я не оправдываюсь, вспоминая об этом поступке. Я испытываю глубокое презрение к самому себе. Я нисколько не любил, нисколько не уважал. Я в сущности даже не знал ее. Я не был уверен в существовании хотя бы одной положительной черты в натуре моей жены. Я не заметил ни в ней, ни в ее поведении ни скромности, ни благожелательности, ни искренности, ни утонченности. И все-таки я на ней женился. Слепец. Жалкий, безумный слепец. Я согрешил бы гораздо меньше, если бы... Но я не должен забывать, с кем говорю. Матери моей невесты я никогда не видел и считал, что она умерла. Лишь когда прошел медовый месяц, я узнал о своей ошибке. Она была сумасшедшая и находилась в сумасшедшем доме. Оказывается, существовал еще и младший брат, тоже сумасшедший. Старший, которого ты знаешь, я не могу ненавидеть, хотя презираю всю семью, ибо в его слабой душе есть какие-то искры порядочности, и он проявляет неустанную заботу о своей несчастной сестре, а также воспылал ко мне некогда чисто собачьей преданностью. Вероятно, окажется со временем в таком же состоянии. Мой отец и брат Орланд все это знали, но они помнили только те 30 тысяч фунтов и были в заговоре против меня. Все эти открытия ужаснули меня. Но кроме обмана, Я ни в чем не мог упрекнуть мою жену, хотя и обнаружил, что она по своему складу совершенно чужда мне, что ее вкусы противоречат моим, что ее ум узок, ограничен, банален и не способен стремиться к чему-нибудь более высокому. Вскоре я понял, что не могу провести ни одного вечера, ни одного часа в приятном общении с ней. Между нами не мог иметь место никакой дружеский разговор. На какую бы тему я ни заговорил, она придавала всему какое-то грубое и пошлое истолкование, извращенное и нелепое. Я убедился также, что у меня не может быть спокойной и налаженной семейной жизни, потому что никакая прислуга не была в состоянии мириться с внезапными и бессмысленными вспышками ее гнева, ее оскорблениями, ее нелепыми, притворчивыми приказаниями. Но даже и тогда я не осуждал ее. Я пытался перевоспитать ее, воздействовать на нее, таил в себе свое раскаяние, свое отвращение и подавлял глубокую антипатию к ней, которая разгоралась во мне. Джейн, я не буду смущать тебя отвратительными подробностями. Достаточно несколько слов, и ты поймешь, что я испытывал. Я прожил с этой женщиной 4 года, и она почти беспрерывно мучила меня. Ее дурные наклонности созревали и развивались с ужасающей быстротой. Ее пороки множились со дня на день. Только жестокость могла наложить на них узду, а я не хотел быть жестоким. Какой пигмейский ум был у нее, и какие дьявольские страсти, какие ужасные страдания она навлекала на меня. Берта Мизон, истинная дочь своей презренной матери, провела меня через все эти гнусные и унизительные испытания, какие выпадают на долю человека, чья жена не отличается ни воздержанностью, ни нравственной чистотой. Тем временем мой брат умер, а вскоре умер и отец. Я стал богат, но вместе с тем постыдно беден. Ведь со мной было связано существо грубое, нечистое и развращенное. Законы общества признали эту женщину моей женой, и я никак не мог освободиться от нее, хотя врачи уже установили, что моя жена сумасшедшая, и что те излишества, которым она предавалась, ускорили развитие давно таившейся в ней душевной болезни. Джейн, тебе тяжело слушать мой рассказ? Ты кажешься совсем больной. Может быть, отложим до другого дня? Нет, сэр, кончайте. Мне жаль вас. Мне глубоко жаль вас. Жалость, Джейн, со стороны некоторых людей – унизительная подачка, и хочется швырнуть ее обратно тому, кто с ней навязывается. Эта жалость присуща грубым и эгоистическим сердцам. В ней сочетается раздражение от неприятных нам сетований с тупой ненавистью к тому, кто страдает. Не такова твоя жалость, Джейн. А другого чувства посветлело сейчас твое лицо. Другое чувство горит в твоем взоре и заставляет биться твое сердце и дрожать твои руки. Твоя жалость, моя любимая, это страдающая мать любви, ее отчаяние сродни высокой страсти. Я принимаю ее, Джейн. Пусть дочь придет ко мне. Нет, сэр, продолжайте. Что вы же сделали, когда узнали, что она сумасшедшая? Джейн, я был близок к полному отчаянию. Только остатки уважения к себе удержали меня на краю бездны. В глазах света я был, несомненно, покрыт бесчестием, но перед собственной совестью я был чист, ибо до конца оставался в стороне от ее преступной жизни и порочных страстей. И все-таки общество связывало мое имя с ее именем, и я соприкасался в ней ежедневно. Ее тлетворное дыхание смешивалось с тем воздухом, которым дышал я, и я не могу забыть, что был некогда ее мужем. И вот в 26 лет я дошел до состояния полной безнадежности. Однажды ночью я проснулся от ее криков. Как только врачи признали ее сумасшедшей, ее пришлось, конечно, держать в заперти. Была удушливая вест-индийская ночь. Такие ночи часто предшествуют в этих широтах неистовому шторму. Не в силах заснуть, я встал и распахнул окно. Мне казалось, что воздух насыщен фосфором. Нигде ни одной струйки свежести. В комнату влетели москиты и наполнили ее однообразным жужжанием. Море, шум которого доносилось ко мне, волновалось, словно во время землетрясения черные тучи проносились над ним. Луна свалилась в воду, огромная, красная, как раскаленное пушечное ядро. «Эта жизнь, — сказал я себе наконец, — сущий ад. Этот воздух, эти звуки — порождение бездны. Я имею право избавиться от них, если это в моих силах. Мое мучение кончится, когда я освобожусь от плоти, сковывающей мою душу. Тогда я принял твердое решение. Бродя под мокрыми апельсиновыми деревьями моего сада, среди затоптанных дождем гранатов и ананасов, в лучах тропического рассвета я стал рассуждать, Джейн. И ты послушай, ибо истинная мудрость утешила меня в этот час и указала мне путь, которым я должен был следовать. Все мое существо возжаждало обновления. Моя душа захотела чистоты. Я почувствовала, что мои надежды воскресают и что обновление возможно. Стоя под цветущими ветками на краю моего сада, я смотрел морскую даль, более синюю, чем небо. Там была Европа, там открывались светлые дали. «Поезжай», — сказала мне Надежда, «и поселись опять в Европе, где никто не знает, как замарано твое имя и какое презренное бремя ты несешь. Пусть сумасшедшая едет с тобой в Англию, запри ее в Торнфилде, охраняй и заботься о ней, а сам отправляйся в любую страну и завяжи новые отношения, какие тебе захочется. Эта женщина, которая так злоупотребляла твоим долготерпением, так осквернила твое имя, так оскорбила твою честь, так обманула твою юность, она тебе не жена, и ты ей не муж. Дай ей все, что от тебя зависит, и ты можешь считать, что выполнил свою обязанность перед Богом и людьми. Пусть самое ее имя, пусть история вашей близости будет предана забвению. Ты не обязан говорить о них ни одному живому существу. Дай ей удобство и безопасное жилище, защити ее унижение тайной и расстанься с ней». Я так и поступил. Отец и брат не сообщили о моей женитьбе никому из знакомых. В первом же письме, которое я написал им, я высказал им свое отношение к моей женитьбе, так как уже испытывал глубокое отвращение к этому браку. Зная характер и особенности моей жены, я предвидел для себя постыдное и печальное будущее и тогда же настоятельно просил держать все это в тайне. А вскоре недостойное поведение моей жены, о котором я сообщил отцу, приняло такие формы, что ему оставалось лишь краснеть за подобную невестку. Он не только не старался разгласить наш брак, но стремился скрыть его не меньше, чем я. И вот я повез ее в Англию. Это было ужасное путешествие с таким чудовищем на корабле. Я был рад, когда наконец привез ее в Торнфилд и благополучно поселил на третьем этаже, в той комнате, которую она за 10 лет превратила в берлогу дикого зверя, в обиталище демона. Мне сначала никак не удавалось найти кого-нибудь, кто бы ходил за ней, так как это должна была быть женщина, на верность которой я мог бы положиться. Приступ буйного помешательства, которым была подвержена моя жена, должны были неизбежно выдать ее тайну. У нее бывали и спокойные периоды. Они длились иногда по несколько дней, иногда по несколько недель, и тогда она осыпала меня оскорблениями. Наконец я нанял Грейс Пул. Она и доктор Картер, это он и перевязывал раны Мизона в ту ночь, когда безумная напала на своего брата. Вот два единственных человека, которым я открыл истинное положение дел. Мисс Фэрфакс, вероятно, кое-что подозревает, но точно ей ничего не известно. Грейс оказалась, в общем, хорошей сиделкой, хотя отчасти по ее собственной вине ее бдительность не раз бывала обманута и усыплена. Но тут уж ничего не поделаешь, тут виновата ее профессия. Сумасшедшая хитра и коварна. Она всегда умеет воспользоваться недосмотром своей сиделки. Однажды она добыла нож, которым чуть не заколола своего брата, и дважды завладела ключом от своей комнаты и выскользнула оттуда среди ночи. В первый раз она вознамеривалась сжечь меня в моей постели. Во второй раз явилась к тебе. Благодарю провидение, которое охраняло тебя. Она излила всю ярость только на твой венчальный убор, который, может быть, напомнил ей ее собственную свадьбу. Подумать страшно, что могло бы случиться, когда это страшное существо, вцепившееся сегодня утром мне в горло, склонило свое багрово-черное лицо над гнездом моей голубки. Просто кровь стынет в жилах. «И что же, сэр?» — спросила я, когда он смолк. «Что вы сделали, когда поселили ее здесь? Куда вы поехали?»
«Что я сделал, Джейн? Я превратился в вечного странника. Куда я поехал? Я начал скитаться, как болотный огонек. Я изъездил всю Европу, повидал множество стран. Я был одержим желанием найти хорошую, разумную женщину, которую мог бы полюбить, полную противоположность той фурии, которая осталась в Торнфилде. Но вы же не могли жениться, сэр.
Я решил, что могу, и был твердо убежден, что не только могу, но и должен. Вначале я никого не хотел обманывать так, как обманул тебя. Я намеревался рассказать любой женщине всю мою историю и открыто добиваться ее любви. И мне казалось настолько правильным, что меня следует считать свободным человеком, которого можно любить и который может любить, что я никогда не сомневался, что встречу женщину, способную понять мои обстоятельства и принять меня, невзирая на то проклятие, которое лежит на мне.
И что же, сэр?
Когда ты начинаешь меня допрашивать, Джейн, я не могу не улыбаться. Ты раскрываешь глаза, как нетерпеливая птичка, и делаешь беспокойное движение, словно ты не можешь дождаться ответа, выраженного в словах, и тебе хотелось бы прочитать его прямо в человеческом сердце. Но прежде чем я буду продолжать, скажи, что ты разумеешь под твоим «и что же, сэр?» Эту коротенькую реплику ты произносишь очень часто, и сколько раз она вела меня, как путеводная нить, сквозь бесконечные разговоры. Я сам хорошенько не знаю, почему она так действует на меня.
Я хочу сказать, что вы делали, как вы поступили, каков был результат.
Вот именно. А что бы ты хотела знать?
Удалось ли вам встретить женщину, которая вам стала дорога? Предлагали ли вы ей за вас выйти, и что она вам ответила?
Я могу ответить тебе только, нашел ли я ту, которая мне стала дорога, и просил ли я ее сделаться моей женой. Но то, что она ответит мне, все еще скрыто в тумане грядущего. 10 лет скитался я неутомимо, жил то в одной стране, то в другой, иногда в Петербурге, чаще в Париже, заезжал и в Рим, в Неаполь, во Флоренцию. У меня были деньги. Я принадлежал к старинному роду, и поэтому мог сам выбирать себе знакомых. Имея доступ во все круги общества, я искал мой желанный идеал женщины среди английских леди, французских графинь, итальянских сеньор и немецких баронесс, но не мог найти ее. Иногда на миг во взгляде, в интонации, в облике какой-нибудь женщины мне казалось, я вижу что-то, предвещающее осуществление моей мечты. Но я очень скоро бывал разочарован. Не думаю, что я искал совершенства души или тела. Я мечтал встретить женщину, которая была бы во всем полной противоположностью креолке. Однако я искал ее тщетно. Я не встретил ни одной, которую, будь я даже свободен, пометуя полученный мною тяжелый урок, попросил бы выйти за меня. Разочарование привело меня к безрассудствам. Я стал искать развлечений, хотя никогда не опускался до разврата.
«Ну, Джейн, почему ты не говоришь «и что же, сэр?»
Я ведь еще не кончил.
Какой у тебя странный строгий вид. Я вижу, ты осуждаешь меня. Но дай мне досказать до конца.
Так вот, в январе этого года, порвав со всеми, в мрачном суровом настроении, в каком и полагается быть одинокому страннику, я возвращался назад. Вернулся в Англию, куда меня призывали дела. В морозный зимний вечер я подъезжал к Торнфилл-холлу, ненавистное место. Я не ждал там никакой радости и никакого отдыха для себя. Неподалеку от замка, у изгороди, я увидел маленькую фигурку, сидевшую в полном одиночестве. Я проехал мимо, обратив на нее так же мало внимания, как на иву, росшую по ту сторону дороги. Я не предчувствовал, чем она станет для меня. Никакой внутренний голос не подсказал мне, что судья моей жизни, мой добрый или злой гений, поджидает меня здесь, в этом смиренном облике. Я не узнал его даже и тогда, когда с Мизуром случилось несчастье, и она подошла ко мне и самым серьезным образом предложила мне свою помощь. Худенькая девушка, почти дитя. Казалось, маленькая пташка прыгает около моих ног и предлагает понести меня на своих крошечных крылышках. Я отмахнулся от нее, но незнакомое создание не отходило. Оно стояло возле меня, смотрело на меня и говорило со странной настойчивостью и повелительностью. Я должен получить помощь именно из ее рук, и я принял помощь. Когда я оперся на хрупкое плечо девушки, во всем моем существе проснулось что-то новое, словно в меня влились какие-то свежие чувства и силы. Я был рад узнать, что этот эльф должен вернуться ко мне, что он принадлежит моему дому, иначе, если бы он выскользнул из моих рук, исчез за изгородью, я, наверное, испытал бы чувство странного сожаления. Я слышал, как ты возвратилась в тот вечер домой, Джейн, хотя ты, вероятно, и не подозревала, что я думаю о тебе и наблюдаю за тобой. На следующий день я опять видел, незаметно для тебя, как ты 2 часа играла с Аделью в коридоре.
Я помню, была вьюга. Вы не могли пойти гулять. Я сидел в своей комнате, дверь была приоткрыта. Я мог все слышать и видеть. В течение некоторого времени твое внимание было целиком поглощено Аделью. Однако мне чудилось, что твои мысли отсутствуют. Но ты была с ней очень кратка, моя маленькая Джейн. Ты говорила только с ней и развлекала ее. Когда она наконец оставила тебя, ты сразу погрузилась в мечты и принялась задумчиво шагать по коридору. Время от времени, проходя мимо окон, ты бросала взгляд на густо валившийся снег. Ты прислушивалась к рыдавшему ветру и снова начинала ходить и грезить. И мне казалось, что в этих грезах наяву нет ничего мрачного. По временам в твоих глазах вспыхивало что-то радостное. На лице отражалось легкое волнение, которое говорило не о горестных, печальных и унылых размышлениях. Скорее можно было предположить по твоему взгляду, что ты предаешься юношеским мечтам, когда самый дух юности летит ввысь вслед за надеждой, устремляясь к небу своих желаний. Голос мисс Фэрфакс, говоривший с кем-то из слуг в холле, наконец заставил тебя очнуться. И как странно ты, Джейн, улыбнулась. Это была удивительная умная улыбка. Она была насмешлива. Казалось, ты и не иронизируешь над собственными мечтами. Ты словно говорила себе: «Мои видения прекрасны, но я не должна забывать, что они совершенно нереальны. В моей фантазии я вижу алеющее небо и цветущий рай, но я прекрасно знаю, что мне нужно идти суровым путем и что мне грозят черные бури». Ты побежала вниз и попросила мисс Фэрфакс дать тебе какую-нибудь работу, подсчитать недельные расходы или что-то в этом роде. Я рассердился на тебя за то, что ты исчезла из моего поля зрения. С нетерпением ждал я вечера, когда мог вызвать тебя к себе. Я подозревала, что передо мной совершенно новая для меня, незнакомая мне человеческая разновидность, и мне хотелось исследовать ее и узнать глубже. Ты вошла в комнату с робким и независимым видом, существо в странном и милом наряде, примерно таком же, как сейчас. Я вызвал тебя на разговор. Очень скоро я убедился, что ты – сочетание странных противоположностей. Я видел, что ты строга, скромна, как и полагается, и вместе с тем рабка непомерна. Но в то же время я видел, что ты – природа утонченная, хотя и не привыкла к обществу, и очень боишься привлечь внимание какой-нибудь неловкостью или промахом. Когда я к тебе обращался, ты смотрел на меня открытым, смелым, горячим взглядом, и он был полон проницательности и силы. Когда я задавал тебе настойчивые вопросы, ты бесстрашно и искусно парировала их. Очень скоро ты освоилась со мной, и мне даже казалось, что ты чувствуешь ту симпатию, которая возникла между тобой и твоим угрюмым, сердитым хозяином. Джейн, ты как-то удивленно быстро успокоилась и сделалась добродушно милой со мной. Когда я рычал, ты не обнаруживала ни страха, ни удивления, ни недовольства моей угрюмостью. Ты наблюдала за мной и время от времени улыбалась мне с таким прелестным лукавством, которое трудно описать. Я был и доволен, и взволнован тем, что я нашел в тебе. Мне понравилось то, что я увидел, и я хотел видеть еще больше. Однако в течение долгого времени я держался от тебя вдалеке и редко искал твоего общества. Как интеллектуальный сиборит, я хотел продлить удовольствие этого нового и волнующего знакомства. Кроме того, меня некоторое время преследовал страх, что если я буду слишком свободен в общении с этим цветком, его лепестки увянут, и его чарующая свежесть исчезнет. Я тогда еще не знал, что прелесть этого цветка невременна, но что он скорее напоминает неразрушимый и драгоценный камень. Кроме того, мне хотелось знать, будешь ли ты искать моего общества, если я отдалюсь от тебя. Но ты не искала его. Ты оставалась классной так же упорно, как твой письменный стол или мольберт, а при случайной встрече проскакивала мимо меня с такой быстротой и таким безразличием, какие только допускала вежливость. Таким обычным выражением в те дни, Джейн, была глубокая задумчивость. Не мрачная, ибо ты не была больна, но и не ликующая, так как у тебя было мало надежд и никаких удовольствий. Меня интересовало, что ты думаешь обо мне и думаешь ли вообще. Я решил узнать это и снова стал искать встреч с тобой. В твоем взгляде, когда ты обращалась к людям, и в твоей манере говорить с ними, была какая-то радостная теплота. Я видел, что сердце твое открыто для общения с ними. Молчаливой тебя делали уединенная классная комната и скучная, однообразная твоя жизнь. Я позволил себе удовольствие быть добрым с тобой. Моя доброта не замедлила вызвать в тебе волнение. Твое лицо стало мягким, твой тон нежным. Мне нравилось, когда твои губы с благородной радостью произносили мое имя. В те дни для меня было большим удовольствием случайно повстречаться с тобой. Не вспоминайте больше о тех днях, сэр. Прервала я его, отирая украдкой несколько слезинок. То, что он говорил, было для меня мукой, ибо я хорошо знала, что я должна сделать, и притом скоро. А все эти воспоминания и рассказы о его чувствах только увеличивали трудность моей задачи. «Ты права, Джейн», — отозвался он. «Зачем нам думать о прошлом, когда настоящее настолько лучше, а будущее настолько светлее?» Эта самодовольная уверенность заставила меня внутренне содрогнуться. «Теперь ты видишь, как обстоит дело, не правда ли?» — продолжал он. «После юности и зрелых лет, проведенных в невыразимой тоске и печальном одиночестве, я, наконец, впервые встретил то существо, которое могу любить. Я встретил тебя. Именно потому, что таковы были мои чувства, я решил жениться на тебе. Утверждать, что у меня есть жена, значит просто насмехаться надо мной. Теперь ты знаешь, что это был только отвратительный демон. Я сделал ошибку, пытаясь обмануть тебя, но я боялся упрямства, которое есть в твоем характере, боялся привитых тебе предрассудков, прежде чем рискнуть на откровенные разговоры. Я хотел, чтобы ты стала моей. Это было малодушием. Я должен был обратиться к твоему благородству и чуткости сразу же, как делал это сейчас. Открыть тебе всю мою жизнь, полную отчаяния, описать ту жажду и голод, ту тоску о более высоком и достойном существовании, которое я испытываю. Открыть тебе не только мое решение». Это слово слишком невыразительно, но мое неудержимое влечение к преданной и верной любви, если меня любят преданно и верно. И только после этого должен был я попросить тебя принять от меня обет верности и дать мне свой. Джейн, дай мне его теперь. Наступила пауза. Отчего ты молчишь, Джейн? Это была настоящая пытка. Мне казалось, что раскаленная железная рука сжимает мое сердце. Ужасная минута, полная борьбы, мрака и огня. Ни одно человеческое создание, жившее когда-либо на земле, не могло желать более сильной любви, чем та, которую мне дарили. А того, кто меня так любил, я просто боготворила. Я была вынуждена отказаться от моей любви и моего кумира. Одно только страшное слово звучало в моих ушах, напоминая мне мой мучительный долг – бежать. Джейн, ты понимаешь, чего я хочу от тебя? Только обещание. Я буду вашей, мистер Рочестер. Мистер Рочестер, я не буду вашей. Снова последовало продолжительное молчание. Джейн, начал он опять с такой нежностью, что скорбь и ужас объяли меня и лишили сил, ибо этот тихий голос был голосом просыпающегося льва. Джейн, ты хочешь сказать, что пойдешь в мире одним путем, а я должен идти другим? «Да. Джейн, ты сейчас настаиваешь на этом?» «Да. А теперь?» «Да. О, Джейн, это больно. Это неправильно. Правильно было бы любить меня. Неправильно было бы послушаться вас». Брови у него взлетели. Странное выражение скользнуло по его лицу. Он встал, но все еще сдерживался. Ища опоры, я положила руку на спинку стула. Я дрожала, я трепетала, но решилась. «Одно мгновение, Джейн. Подумай о том, что ждет меня, когда тебя не будет. Ты отнимаешь у меня всякую надежду на счастье. Что же останется? Вместо жены, эта сумасшедшая наверху, с таким же успехом ты могла бы отослать меня к трупам вон там, на кладбище. Что я буду делать, Джейн? Где искать мне друга и надежду? Поступите так, как я. Доверьтесь Богу и самому себе. Уповайте на Него. Надейтесь, что мы встретимся там. Значит, ты не уступишь. Нет. Ты обрекаешь меня на ужасную жизнь и на мрачную смерть. Его голос звучал громче. Я советую вам жить безгрешно и желаю вам умереть спокойно. «Значит, ты лишаешь меня любви и спасения. Ты снова толкаешь меня на случайную страсть, на порог. Мистер Рочестер, я меньше всего толкаю вас на эту жизнь. Также не желаю ее и для себя. Мы родились, чтобы терпеть и страдать. Вы так же, как и я. Смиритесь.
Вы забудете меня раньше, чем я вас.
Значит, ты допускаешь, что я лжец. Ты оскорбляешь меня. Я заявляю, что не изменю тебе, а ты утверждаешь мне в лицо, что изменю. Но о каких же изуверских взглядах, о каких извращенных суждениях говорят твои поступки? Неужели лучше вернуть своего ближнего в отчаяние, чем переступить созданный человеком закон, если это никому не принесет вреда? Ведь у тебя же нет друзей, нет родных, которых ты могла бы оскорбить, живя со мной.
Это была правда. И от этих слов даже моя совесть и мой разум изменили мне и предались ему, обвинив меня в грехе за то, что я ему отказываю. Они заговорили почти так же громко, как и мое сердце. А сердце не унималось. «О, уступи», — говорило оно, — «подумай о его горе, подумай о тех опасностях, на которые ты его толкаешь, оставив одного. Вспомни, какая это натура, подумай о том, какие отчаяния и безнадежность последуют за этой скорбью. Утешь его, спаси его, люби его, скажи ему, что ты любишь его и будешь принадлежать ему. Кому на свете ты нужна? Кого ты этим оскорбишь?» И все же я отвечала себе непреклонно. Я оскорблю себя. Чем глубже мое одиночество, без друзей, без поддержки, тем больше я должна уважать себя. Я не нарушу закона, данного Богом и освященного человеком. Я буду верна тем принципам, которым следовала, когда была в здравом уме, тогда как сейчас я безумна. Правила и законы существуют не для тех минут, когда нет искушения, они как раз для таких, как сейчас, когда душа и тело бунтуют против их суровости. Но как они ни тяжелы, я не нарушу их. Если бы я для своего удобства нарушила их, какая была бы мне цена? А между тем, их значение непреходящее. Я в это верила всегда. И если не верю сейчас, то от того, что я безумна, совсем безумна, в моих жилах течет огонь, и мое сердце неистово бьется. В этот час я могу опереться только на ранее сложившиеся убеждения, только на решения, принятые давно, и на них я опираюсь. Я осталась при своем. Мистер Рочестер, не спускавший с меня глаз, понял это. Его ярость дошла до высших пределов, и он, конечно, должен был уступить ей на мгновение, чтобы за этим не последовало. Он быстро подошел ко мне, схватил мою руку и обнял за талию. Казалось, он пожирал меня своим пылающим взглядом. Я чувствовала себя как былинка. Мне было больно от его объятий, мои силы почти иссякли. «Никогда», — сказал он, стиснув зубы, — «никогда не встречал я создания более хрупкого и более непобедимого. В руке моей она как тростник. Я мог бы согнуть ее двумя пальцами, но какой толк, если бы я согнул ее, если бы я растерзал, раздавил ее? Загляните в эти глаза, перед вами существо решительное, неукротимое, свободное. Оно глядит на меня не только с отвагой, но с суровым торжеством. Как бы я ни поступил с его клеткой, я не могу поймать его, это своевольное прекрасное создание. Но, схваченная против своей воли, ты ускользнешь из моих объятий, исчезнешь, как благоухание, не дав мне даже вздохнуть. О, приди ко мне, Джейн, приди!» Сказав это, он отпустил меня и только смотрел на меня. И мне было гораздо труднее противостать этому взгляду, чем его железным объятиям. Но, конечно, было бы неразумно уступить теперь. Я имела смелость противостать его ярости и укротить ее. Я должна победить и его скорбь. Я направилась к двери. «Ты уходишь, Джейн?»
«Ухожу, сэр».
«Ты покидаешь меня?»
«Да».
«Ты не придешь ко мне. Ты не хочешь быть моей утешительницей, моей спасительницей. Моя бесконечная любовь, моя нестерпимая тоска, моя горячая молитва — все для тебя ничто».
Какой невыразимый пафос был в его голосе, как трудно было ответить ему с твердостью. «Я ухожу».
«Джейн!»
«Мистер Рочестер».
«Хорошо, уходи.
Но помни, что ты оставляешь меня в смертельной тоске. Пойди в свою комнату, обдумай все, что я тебе сказал. И, Джейн, подумай о моих страданиях. Подумай обо мне».
Он отвернулся. Он бросился ничком на диван. «О, Джейн, моя надежда, моя любовь, моя жизнь!» С тоской срывалась с его губ. Затем я услышала глухое рыдание. Я была уже у двери, но, читатель, я повернула обратно.
Я вернулась с такой же решимостью, с какой уходила. Я опустилась на колени рядом с ним. Я повернула к себе его лицо, поцеловала его в щеку и погладила его волосы.
«Бог да благословит вас, мой дорогой хозяин», — сказала я. «Бог да сохранит вас от зла и ошибок, да направит вас, облегчит вашу боль, вознаградит за вашу былую доброту ко мне».
«Любовь маленькой Джейн была бы мне лучшей наградой», — ответил он. «Без нее мое сердце разбито, но Джейн отдаст мне свою любовь, да, великодушно и благородно».
Кровь бросилась ему в лицо, в глазах вспыхнуло пламя, он вскочил и выпрямился.
«Прощай!» — крикнуло мое сердце, когда я уходила. Я отчаянно добавила: «Прощай навеки!» Я думала, что не засну в эту ночь, но как только я легла, меня охватила легкая дремота. Я была перенесена в свое детство, мне снилось, что я лежу в красной комнате в Гейсхеде, что ночь темна, и мое сердце угнетено странным страхом. Тот самый свет, который когда-то довел меня до обморока, казалось, опять скользит вверх по стене и, трепеща, останавливается на середине темного потолка. Я подняла голову и взглянула туда. Вместо крыши надо мной клубились облака, высокие и хмурые. Свет был такой, какой бывает, когда за туманами всходит луна. Я ждала, что она появится, ждала со странным волнением, словно на ее диске должен был быть написан мой приговор. И вот она появилась.